Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, в 9 утра на радио «Спутник» с вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез. Всем привет, привет, мама. Сегодня мы продолжаем наши исторические студии и будем говорить об одном из самых, наверное, известных и интересных, и привлекательных, и, не побоюсь этого слова, обаятельных героев Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанте инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева, человеке, который не сломался, не сдался в страшных нацистских концентрационных лагерях, человеке, который является символом несгибаемой чести, порядочности, отваги. И, кроме того, Дмитрий Михайлович Карбышев интересен тем, что через его судьбу, через его биографию прошла вся отечественная история, начиная с конца XIX века и первой половины века XX, потому что были, конечно, и другие, их было много, большинство советских генералов, оказавшихся в нацистском плену, в отличие, скажем, от широко печально известного генерала Власова, о котором мы говорили неоднократно в этой студии, не перешли на сторону противника, не сдались, не начали пособничать врагу. Но вот Карбышев из них стал наиболее известен. И здесь есть, видимо, несколько причин. Одна из них – это, конечно, мученическая гибель, страшная гибель, потому что, ну, во всяком случае, по официальной версии, мы сегодня будем говорить о доказательствах, существующих этой версии, Дмитрий Михайлович Карбышев был залит водой на морозе в концентрационном лагере Маутхаузен в феврале 1945 года. Я придерживаюсь этой версии и считаю, что именно так оно и произошло. Но это, конечно, чудовищная смерть, но другие советские генералы, казненные в плену, также подверглись страшным мукам. Я думаю, что вот то, что именно Карбышев стал наиболее известен, связано именно с его возрастом и особыми лидерскими качествами, потому что очень пожилой человек, да, в начале Великой Отечественной войны Карбышеву 61 год, соответственно, в 45-м уже 64-65, и это человек, который много повидал в своей жизни, много узнал в своей жизни, и, конечно, с него мог бы быть другой спрос. Понятно, что он не по своим просто моральным качествам никогда не мог бы перейти на сторону врага, но если бы он менее активно участвовал в подпольном лагерном сопротивлении, то я думаю, что никто не предъявил бы к нему никаких претензий. Но вместо этого Карбышев был душой этого сопротивления. Это человек, который прошел не один, а несколько концентрационных лагерей. Он попал и в страшный Майданок, и в чудовищный Аушвиц, и в Заксенхаузен. И в каждом из этих лагерей он был активным участником, он был патриархом этого подпольного сопротивления. И то, что такой человек, уже очень пожилой, очень больной, и тем не менее сохранял такую невероятную силу духа, конечно, более молодых солдат и офицеров, участвовавших в лагерном сопротивлении, невероятно вдохновляло. Вот это проходит красной нитью по всем воспоминаниям людей, которые соприкасались с Дмитрием Михайловичем Карбышевым. Еще один момент очень важен. Карбышев – это человек, который скрепляет два периода русской истории. Период дореволюционный и период революционный, потому что очень часто, когда мы говорим о героях Великой Отечественной войны, это, в общем, молодые люди. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – это были люди, которые сформировались уже в революционной реальности, да, в советской реальности. Но надо понимать, что, несмотря на вот этот разлом, который произошел в 1917 году, власть в стране сменилась, а народ не сменился. И во многом советская действительность и все ее лучшие достижения были достигнуты благодаря тому, что в советский проект поверили и в нем активно участвовали люди, сформировавшиеся еще в 19 веке. Вот давайте немножко поговорим, как так получилось. Дмитрий Михайлович Карбышев родился в 1880 году, то есть он родился еще в царствовании императора Александра II. Родился в городе Омске, в семье казака, сибирского войска. Он был самым младшим из шести детей Михаила Ильича Карбышева. У него было три старших брата и две сестры. И отец его был военным чиновником, ветераном Крымской войны, человеком, награжденным царской властью. С одной стороны, его происхождение было, в общем и целом, очень хорошим, да, то есть с точки зрения дореволюционной эпохи, он был дворянином, он происходил из достаточно обеспеченной семьи, но с другой стороны, был как бы и еще один полюс истории семьи Карбышевых, потому что его старший брат Владимир был причастен к революционному движению. И вот это один из факторов, которые, безусловно, предопределили путь Дмитрия Михайловича не к белым, а к красным в 1917 году и позже. Да, да, то есть участие в революционном движении – это один из возможных путей для молодежи конца XIX века, и это говорит нам о том, что в стране не все было ладно. Действительно, многие молодые люди шли по этому пути, и вот Владимир Карбышев не был исключением. Учился он на врача в Казанском университете, и там присоединился к студенческим революционным кружкам. Он сочувствовал Александру Ильичу Ульянову, с которым лично он не был знаком, но про подпольную деятельность и борьбу с царизмом, которого, конечно, прекрасно знал. И вот Владимир Михайлович Карбышев был арестован царскими властями, исключен из университета, и вот эти гонения на старшего брата, они, конечно, оказали влияние на складывание Дмитрия Михайловича Карбышева, тем более, что его семья, его папа скончался, когда Дмитрию Михайловичу было 12 лет. Всё, он еще ребенком остался без отца, мама тяжело болела. И это, конечно, повлияло на достаток семейства. Тем более, что мать не отказывалась, была очень гордая женщина, она отказывалась принимать помощь богатых родственников. Хотя она происходила из очень обеспеченной купеческой семьи, но, тем не менее, она отказывалась принимать помощь богатых родственников, полагая, что они не помогли, хотя имели такую возможность с ее точки зрения, но не помогли старшему сыну. И в результате семья оказалась под полицейским надзором. Это сказалось на судьбе Дмитрия Михайловича таким образом, что когда он поступил в Сибирский кадетский корпус, один из лучших кадетских корпусов Российской империи, он оказался единственным, которого не приняли на государственный счет. Это был единственный кадет, который учился за свой счет. Семья вынуждена была за него платить, хотя, так сказать, денег, откровенно говоря, не хватало. 2 года вот так вот Дмитрий Михайлович учился за счет семейства, но потом он стал одним из лучших кадетов, и все-таки его взяли на казенный счет. Ну и вот с юных лет он начинает проявлять большой интерес к инженерному делу. Сохранились воспоминания о том, как он руководил строительством снежных крепостей во время детских игр. И по окончании Сибирского кадетского корпуса он отправляется в Петербург. Он отправляется в Петербург в знаменитое Николаевское инженерное училище, которое располагалось в Михайловском замке, переименованном в Инженерном. Но я напомню, что Михайловский замок строился по приказу Павла I. Это была резиденция, возведенная специально для этого императора, в которой ему не довелось пожить, потому что в ночь с 11 на 12 марта 1801 года он был убит заговорщиками. И вот после этого Михайловский замок на много лет опустел. То есть убийство царя произошло в 1801 году. Александр Сергеевич Пушкин выпустился из лицея в 1817. И вот он приходил на квартиру своих друзей, братьев Тургеневых, в доме на другом берегу Фонтанки. И однажды написал там, на этой квартире, знаменитую «Оду вольность», где были такие строки: «Глядит задумчивый певец на мрачно спящий среди тумана пустынный памятник тирана, забвенью преданный дворец». Вот действительно, дворец был предан забвенью, в том смысле, что там не располагалось, там никто не жил, и там не располагалась никакая служба. Но на излете царствования Александра I его младший брат Николай Павлович, который был по своей военной специальности, да, Романовы получали военное образование, вот по своей военной специальности Николай Павлович был военным инженером. И, судя по всему, очень неплохим, И он предложил открыть в Михайловском замке военно-инженерную академию, что и произошло, и она проработала много лет. Выпускниками этой военно-инженерной академии были очень многие знаменитые военные инженеры, наверное, самым знаменитым Эдуард Иванович Татлебен, герой обороны Севастополя, герой Крымской войны, в которую воевал, как я уже сказал, и Михаил Ильич Карбышев. Известным выпускником этой же академии был Федор Михайлович Достоевский, который по своему образованию был военным инженером, но вот у него не лежала к этому судьба. И когда определилось будущее Дмитрия Михайловича Карбышева, то его семья очень быстро провела вот эти параллели между Карбышевым и Достоевским, потому что для Омска Достоевский – это тоже очень важный персонаж. Как известно, он был там на каторге и в Омском остроге, и стражилы еще помнили Федора Михайловича, и вот в семье Карбышева шли разговоры о том, что Достоевский и в самом училище был, как в остроге, потому что для него... Это было, ну, у него душа к этому не лежала совершенно, он все поставил на свое писательское будущее, а вот у Карбышева лежало. Карбышева лежало, хотя он тоже хотел скорее гражданским быть, но было решено, что все-таки он пойдет по стопам отца, и Дмитрий Михайлович в 1898 году отправляется в Петербург и в течение 2 лет учится вот в Николаевском инженерном училище и выпускается из него в чине подпоручика. А дальше вот очень интересно, да, как вот судьба, как история проходит через судьбу человека, он отправляется на Дальний Восток и начинает свою службу там. Очень быстро он оказывается в Маньчжурии, и именно там его настигает русско-японская война. Русско-японская война – важная, конечно, страница отечественной истории, истории начала 20 века. Карбышев проявил себя в ней самым наилучшим образом. Ну, и это видно по его наградам. 5 орденов за русско-японскую войну и 3 медали. При этом однажды он оказался в окружении, вот уже тогда, и сам вывел из окружения японского отряд в 60 человек. То есть это говорит о том, что помимо, собственно, профессиональных качеств, помимо высоких талантов в военно-инженерном деле, Карбышев обладал присутствием духа, сметкой, сохранял спокойствие, и вот именно он понимал, как вывести людей из окружения. То есть это были незаурядные лидерские качества, с одной стороны. С другой стороны, в этой войне уже проявились своеобразные политические взгляды Карбышева, потому что в 1905 году, как вам всем хорошо известно, разразилась Первая русская революция. И эта Первая русская революция, она, конечно, наложила свой отпечаток на те войска, которые воевали на Дальнем Востоке. И пошел ропот в солдатских кругах, пошла фронда, и от Карбышева, по всей видимости, требовали, чтобы он доносил на своих солдат. И Карбышев отказался это сделать, в результате чего он предстал перед офицерским судом. Вот это достаточно такая малоизученная история, которая в основном известна по автобиографии самого Дмитрия Михайловича. Но результат этого офицерского суда не подлежит сомнению. То есть Карбышеву предложили уйти в отставку на год. Это было достаточно умеренное решение офицеров, которое явно отражает большое уважение к его боевым заслугам. Хотя, конечно, офицер Российской империи должен был быть человеком аполитичным и строго исполнять приказы. Но Карбышев проявил понимание по отношению к своим солдатам, что говорило о его связи с этой солдатской массой. То есть он не просто командовал этими людьми, он пытался вникнуть в их настроение, он пытался понять их. И это, опять же, объясняет нам, почему в 1917 году его выбор был в пользу красных. Не потому, что только вот брат, да, был революционером. Брат, кстати, был, честно говоря, судьба очень трагическая у Владимира Михайловича, потому что позже, когда наследник престола Николай Александрович, будущий Николай II, посещал Сибирь, брат в таком превентивном формате был заключен, как неблагонадежный, был заключен в тюрьму. И в этой тюрьме он тяжело заболел и скончался потом. И, в общем, конечно, были основания у семьи Карбышевых винить царскую власть в этой трагедии. Но дело было не только в этом. Да? Дело было в том, что вот между солдатом-офицером в царской армии была пропасть. Офицер не должен был интересоваться, чем там, что беспокоит его солдат. Он должен был ему приказывать. И редкий случай, когда офицер пытался вникать в умонастроение солдат. Поэтому то, что происходило потом, после февраля 1917 года, для многих представителей офицерства оказалось весьма удивительным, что, оказывается, у солдатов есть какие-то свои интересы политические и экономические свои интересы, и хотят они переделы земли, потому что преимущественно они крестьяне и так далее. То есть это для многих было неожиданностью и даже шоком. Для Карбышева нет, потому что Карбышев, уже будучи, в общем, очень молодым человеком, прекрасно понимал, чем живет солдатская масса. И вот он увольняется из армии и работает, переезжает в город Владивосток. Вот еще чем интересна биография Карбышева, да, огромная география его присутствия. Да, он побывал в самых разных точках России и везде оставил по себе славную память. Вот он переезжает во Владивосток, работает обычным чертежником, но спустя год возвращается на военную службу, опять же, по инженерной части, и некоторое время живет во Владивостоке. Но поскольку Дмитрий Михайлович действительно очень талантливый инженер, его карьера развивается, и он принимает решение продолжить образование в Петербурге и отправляется в Николаевское уже не училище, а в Николаевскую академию. Где состоялось его знакомство с другим известным военным инженером, сначала русским, а потом советским, Владимиром Максимовичем Дагадиным, человеком удивительной судьбы, потому что, в отличие от Карбышева, он какое-то время был в Белой армии и участвовал в создании фортификационных сооружений у белых в Крыму, служил Врангелю, даже стал врангелевским генералом, ну, потом попал к красным, попал в плен, оказался на службе у красных и стал героем Великой Отечественной войны, закончившим войну в Кёнигсберге. И дожил до 1974 года. Вот Владимир Максимович оставил воспоминания Дмитрия Михайловича Карбышева. Видите, какие интересные судьбы, как все неоднозначно бывало, как все любопытно происходило. И вот что Дагадин писал о первой встрече с Карбышевым. Держать экзамен полагалось в так называемой обыкновенной форме – мундир с погонами и красным кушаком при орденах. И на груди многих офицеров сияли орденские отличия. Особенно много этих отличий, привлекавших к себе общее внимание, было у офицера, прибывшего с Дальнего Востока. У него ордена были не только на груди, где носились ордена третьей и четвертой степени, но и на шее у воротника. Здесь блистал орден Станислава второй степени с мечами. Больше ни у кого из офицеров такого ордена не было. Да и грудь этого офицера была разукрашена необычайно. Ордена Владимира, Анны, Станислава все с мечами и бантами. Левее их располагались три медали. Ростом он был ниже многих других офицеров. Волосы черные, коротко стриженные, зачесанные кверху, маленькие усы, закрученные на концах. На смуглом лице следы оспы. Да, он в детстве переболел оспой, и, кстати говоря, именно вот старший брат Владимир его и выходил. По своему сложению он был худощав, строен и подтянут. Говорил он тихо, не повышая голоса, быстрым говорком, отрывистыми фразами, уснащая их афоризмами и острыми словечками. Привлекший наше внимание офицер оказался Дмитрием Михайловичем Карбышевым, прибывшим из Владивостокского крепостного саперного батальона. Ему было тогда около 28 лет. Он был таким же, как и все остальные товарищи, только отличался большей сдержанностью, как бы настороженностью, которая казалась нам сухостью. Только теперь мне стала понятна его замкнутость, когда в его биографии я прочитал следующее. В 1906 году я ушел с военной службы в запас. Причина – нежелание служить в царской армии. Поводом послужило предъявленное мне обвинение в агитации среди солдат, за что я привлекался к суду общества офицеров. Ну вот блестяще Карбышев заканчивает Николаевскую академию и становится одной из восходящих звезд военно-инженерного дела в России. Он укрепляет Брестскую крепость. Вот история Брестской крепости очень тесно связана с именем Дмитрия Михайловича Карбышева. Его учителем и наставником был известный военный инженер царской России Константин Величко, который, кстати, тоже после Октябрьской революции пошел служить к красным. И дальше вот там уже у красных Карбышев встретился со своим учителем. Это очень любопытные изгибы судьбы. Далее Дмитрий Михайлович принимает участие в Первой мировой войне. И героически, опять же, он воевал на Юго-Западном фронте в 8-й армии под командованием знаменитого генерала Брусилова и, в частности, участвовал в штурме крепости Перемышль, был ранен, из-за чего потом хромал всю жизнь. Он участвовал в Брусиловском прорыве, был награжден. Но вот происходит революция. Ее Карбышев встречает на Румынском фронте. И поскольку вот эта тесная связь солдатской массы сохраняется, то Карбышев понимает, что солдаты, они же крестьяне, стремятся к переделу земли, которой у них не было. Да? Солдаты настроены революционно, и он захвачен этим революционным потоком, он записывается с первых дней существования в Красную армию и становится реально одним из самых выдающихся военных инженеров Красной армии. Ну, достаточно сказать, что Дмитрий Михайлович Карбышев руководил, или, во всяком случае, активно участвовал в инженерной обороне Царицына. Да? Эта история хорошо известна, потому что обороной Царицына командовали два знаменитых большевика, Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов. Их противником был Петр Николаевич Краснов, атаман войска Донского, но гораздо менее известно, что важную роль в том, что Краснову не удалось после двух штурмов взять Царицын, важную роль в создании оборонительных сооружений сыграл именно Дмитрий Михайлович Карбышев. Причем этого не знал даже и сам Сталин, потому что имя Карбышева до начала Великой Отечественной войны было для него неизвестно. За годы гражданской войны Карбышев общался с целым рядом известных героев этого периода. Он тесно взаимодействовал с Михаилом Васильевичем Фрунзе. Он был знаком с Василием Ивановичем Чапаевым, и из этих знакомств совершенно очевидно, что для... с Семеном Михайловичем Будённым, и из этого совершенно очевидно, что для военачальников гражданской войны, для советских военачальников Карбышев стал своим человеком, и его заслуги колоссальны, потому что он создавал оборонительные укрепления на Волге, он принял участие в... Если вот Дагадин был на стороне Врангеля в Крыму, то Карбышев был на стороне Красной армии, и он осуществлял инженерную подготовку к переходу озера Сиваш. И дважды был награжден золотыми часами стойкому бойцу пролетарской революции. Поэтому вот между Первой мировой и Великой Отечественной в судьбе Карбышева лежала гражданская, и в этой гражданской войне Дмитрий Михайлович был за красных. Мы очень хорошо должны это понимать, потому что это многое объясняет в его дальнейшей судьбе.
Добрый день, друзья! Спешу пригласить вас на экскурсии по нашей северной столице, прекрасному городу Санкт-Петербургу. Они пешеходные и теплоходные, самые разные, но неизменно интеллигентные, содержательные и очень-очень интересные. Мы с вами отправимся в бандитский Петербург, революционный Петроград, блокадный Ленинград, поговорим о наших знаменитых городских котах, покушениях на императоров и государственных деятелей, о судьбе крейсера «Аврора» и Зимнего дворца, обо всем, что будет вам интересно. На теплоходе или пешком, в выходные или в будни, выбирайте маршрут и дату себе по душе и присоединяйтесь к нам. Все подробности по ссылочке в описании.
Сегодня вспоминаем Дмитрия Михайловича Карбышева, одного из самых главных, самых известных героев Великой Отечественной войны, несгибаемого генерала-лейтенанта, который буквально в первые дни Великой Отечественной попал в плен, и после этого нацисты в течение многих лет склоняли его, чтобы он перешел на их сторону. Карбышев отказался и в результате был зверски замучен в концентрационном лагере Маутхаузен, но остался в истории как пример несгибаемости, как пример человека, человека чести. Ну и мы с вами остановились на окончании гражданской войны, в которой Карбышев воевал за красных, и вот он становится одним из самых авторитетных военных инженеров, преподавателей инженерного дела. Я в доказательство своих слов прочитаю воспоминания полковника Новобранца, который очень интересно рассказывал про качество Карбышева как преподавателя, вот что он писал. В особенности нам полюбилось военно-инженерное дело, которое преподавал Дмитрий Михайлович Карбышев. Он так педагогически умело и интересно преподносил нам материал, что самое, казалось бы, сложное инженерное дело воспринималось нами очень легко и быстро. Карбышев отвергал одно только сухое педантичное чтение лекции и последующую долбежку учебников. Он сопровождал свои лекции иллюстрированным материалом, историческими примерами, показом на экране расчетов и схем, активным собеседованием с аудиторией, показывал различные макеты сооружений, и фактически его лекции превращались в лабораторные занятия с активным участием всех слушателей. Ну вот по этим строкам видно, что это был очень харизматичный педагог, преподаватель, которого любили, который вовлекался своих учеников, и не случайно очень многие отмечали вот эти педагогические способности Дмитрия Михайловича Карбышева. Он становится доктором военных наук, кстати, вступает в коммунистическую партию. Никаким репрессиям в 30-е годы Дмитрий Михайлович не подвергался, оставался на хорошем счету, хотя, ну вот, с точки зрения политического руководства, как я уже сказал, он был не очень заметен, вот, известно, стенограмма переговоров с участием Сталина, где он спрашивает о том, кто такой Карбышев, потому что он этого не знает, эта фамилия его незнакома, несмотря вот на царицынский эпизод. Итак, начало Великой Отечественной войны. До нее еще Дмитрий Михайлович поучаствовал в Советско-японской войне и вырабатывал проект прорыва линии Маннергейма, точнее, инженерной части этого прорыва. Вот. Ну, а дальше, в 40-м году, вновь он отправляется в Брестскую крепость и вновь занимается ее укреплением. И Великая Отечественная война встретит, точнее, Дмитрий Михайлович встретил Великую Отечественную войну на территории Белоруссии, в Гродно, где он находился в штабе 3-й армии. Спустя двое суток он перешел в штаб 10-й армии и уже в конце июня оказался в окружении. Вот это достаточно трагическая, конечно, история первых дней войны. Карбышев пытался выйти из окружения, и 8 августа в бою у реки Днепр, возле деревни Добрейка Могилевской области, был контужен и вот в бессознательном состоянии попал в плен к нацистам. То есть, по сути, воевал он около двух месяцев, да, чуть-чуть, точнее, не около двух месяцев, около полутора месяцев, да, и вот попадает в самом начале войны в плен, и дальше началась его одиссея по лагерям военнопленных и нацистским концентрационным лагерям. Первоначально Карбышев попадает в так называемый шталаг 324 на территории Польши, остров Мазовецка, и там устанавливают личность Карбышева, и он вызывает большой интерес у нацистов, потому что человек известный, человек заслуженный, очень пожилой, и, ну, он может быть интересен с двух точек зрения. Он может быть интересен с профессиональной точки зрения, как действительно высокий профессионал, он может быть полезен немцам. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, его имя можно использовать в пропаганде, потому что Карбышева помнят и многие политические иммигранты. Карбышев, выступивший против советской власти, это ценный актив для нацистской пропаганды. Но Карбышев с самого начала отвечает нацистам отказов, и именно так он и будет отвечать впоследствии. Есть у нас показания офицера СД русского происхождения Хмырова Долгорукова, который говорит о том, что нацисты рассматривали первоначально Карбышева в качестве альтернативы генералу Власову, да, в качестве главы русской освободительной армии. Но, честно говоря, мне эти воспоминания кажутся сомнительными, потому что инженер во главе русской освободительной армии, да к тому же еще такой пожилой, это, ну, как-то не очень верный ход с точки зрения... Это было бы не очень верным ходом с точки зрения нацистов. Но то, что его намеревались использовать в антисоветской пропаганде, в этом нет абсолютно никаких сомнений. сомнений. Но ничего не получается, и апогей вот этого провала, он наступает тогда, когда Карбышев оказывается в лагере Хамельбург офицерском, где уже существует развитое подполье антифашистское, к которому присоединяется Дмитрий Михайлович Карбышев, и не просто присоединяется, а он становится его душой. И вот когда выясняется, что Карбышева абсолютно невозможно переманить на свою сторону, его отправляют в другой концентрационный лагерь, в лагерь Флоссенбург, где отношение к Карбышеву уже совсем другое. То есть, если первоначально для него стремились создать привилегированные условия, чтобы переманить на свою сторону, то во Флоссенбурге он оказывается не просто на общих основаниях, он оказывается, вот я зачитаю резолюцию на донесении о политических настроениях Карбышева, направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, не делать никаких скидок на звание и возраст. А характеристику, которую нацистские органы дали на Карбышева, тоже стоит зачитать. Вот так она звучит. Это крупный советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60, оказался насквозь зараженным большевистским духом, фанатически преданным идее верности, воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. То есть безнадежный в смысле использования его у нас. Собственно, поэтому Карбышев и отправляется во Флоссенбург. И там он активно начинает участвовать в антифашистском подполье. Там он встречается с другим советским генералом, который тоже попал, это был генерал-майор авиации Григорий Илларионович Тхор. Отчаянно смелый человек, который также погибнет в заключении в 1943 году. Тхор был очень ярким человеком, и вместе с Карбышевым они организовывали, в частности, противодействие власовской агитации, потому что в лагеря приезжали власовские офицеры, которые произносили перед голодными, униженными, забитыми солдатами, забитыми в физическом смысле, но, конечно, не в моральном, произносили пафосные патетические речи о том, что необходимо спасать родину, загубленную большевиками. Сделать это можно только в союзе с немцами, и поэтому нужно немедленно вступить во власовскую армию, которая тогда на самом деле существовала только на бумаге, потому что мы уже тоже неоднократно в этой студии об этом говорили. Власов использовался лишь в пропаганде. Его как петрушку вынимали из-за занавеса. Он и его клевреты что-то говорили, но в реальности власовской армии в тот момент не существовало. В реальности она будет создана только в 1944 году, когда положение немцев станет уже очень печальным. И Карбышев, и Тхор, и другие советские офицеры, конечно, понимали, что это обман, и что их склоняют к измене родине и к измене своему народу. И была разработана тактика, как реагировать на такого рода агитацию. Поэтому вот Тхор, например, сам подавал пример, он перебивал таких агитаторов, начинал их высмеивать. Если это все происходило на каком-то помосте, поднимался на помост и давал контрпропаганду, разоблачал их, называл их предателями, подлецами, которые буквально за какие-то 30 серебряников продали свой народ. И вот так поступал и Тхор, и Карбышев. В результате Тхор был расстрелян в 1943 году в Нюрнбергской тюрьме. Что касается Карбышева, то он начал, как я уже сказал, кочевать из одного концентрационного лагеря в другой. И ему довелось попасть в концентрационный лагерь Майданок, а потом и в Аушвиц, два лагеря, которые сочетали между собой, сочетали черты концентрационного лагеря, то есть там, где нещадно эксплуатировалась рабочая сила военнопленных, и лагеря смерти, где происходило уничтожение людей целенаправленно, преимущественно это были евреи, но тех советских военнопленных, которые ослабели от работы, также уничтожали в газовых камерах. И, тем не менее, вот несмотря на все это, несмотря на совершенно чудовищные условия, в которых приходилось существовать пленным, они не сдавались. И роль Карбышева в этом была очень велика. Такой пожилой человек, да, от которого остались уже кожа и кости. Но как только он начинал говорить, он становился прекрасен. Вот в одних из воспоминаний есть такая характеристика, он становился прекрасен. Богатый русский язык, несгибаемая воля. Карбышев придумывал разные ходы, которые повышали сопротивляемость советских воинов. Ну, например, военнопленным раздавали листовки, агитационные материалы, которые они зачитывали другим военнопленным, листовки в пользу немцев, конечно. И Карбышев придумал, как читать эти листовки. Он предложил подготовить несколько, так сказать, специальных чтецов из числа военнопленных, которые бы зачитывали эти листовки издевательским тоном, в результате чего их невозможно было бы слушать без смеха. Немцы этого не понимали, не понимали, что происходит. Ну, а среди военнопленных такая агитация, в кавычках, пользовалась большой популярностью. Были и другие случаи, когда Карбышев проявлял себя как незаурядный интеллектуал. Ну, например, во время агитации одного из власовских офицеров он с ним столкнулся по вопросу о исторических корнях противоборства немцев и русских. И Карбышев прочитал буквально целую лекцию о том, что немцы никогда не побеждали русский народ. И припомнил, в частности, что ключи от города Берлина до сих пор находятся в Казанском соборе в Ленинграде. Это был очень мощный аргумент в тех чудовищных условиях. Ну, конечно, помимо вот такой психологической работы, да, шла и чисто практическая работа по подготовке восстаний. Эти восстания происходили во всех упомянутых мною лагерях. Но вот последнее перед Маутхаузеном место заключения Карбышева – это лагерь Заксенхаузен, где восстание тоже готовилось. Эта подготовка была разоблачена эсэсовцами, и 178 лидеров восстания, их ввели на казнь, они оказали сопротивление в этот момент, их лидером был советский генерал Ткаченко, еще один выдающийся наш патриот, вот, они были все убиты, но убиты в бою, не сдаваясь до самого последнего. А что касается Дмитрия Михайловича Карбышева, то его в группе смертников отправили в концентрационный лагерь Маутхаузен, про который мы с вами говорили, когда я рассказывал про чудовищную охоту на зайцев. Да? Дело в том, что, как вы, наверное, помните, уважаемые слушатели, в одной из предыдущих программ я на это рассказывал, в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года смертники из 20-го блока, преимущественно советские военнопленные, в Маутхаузене подняли восстание. И это восстание увенчалось успехом в том смысле, что более 400 узников этого блока сумели вырваться за пределы лагеря, и тогда администрация лагеря, эсэсовцы призвали местных жителей поучаствовать в охоте на людей, которую Франц Цирейс, глава Маутхаузена, просто отпетый палач эсэсовец, сравнил с охотой на зайцев. Большая часть, к сожалению, бежавших были найдены и убиты, но после этого успешного побега лагерная администрация буквально озверела. И вот тут-то как раз из Заксенхаузена и прибыла новая партия людей, новая партия заключенных, в которой был Дмитрий Михайлович Карбышев. Это произошло 16 февраля. И люди из этой партии были подвергнуты издевательству. Значит, ну, сразу напомню, опять же, нашим зрителям, что для нацистов военнопленные представляли хотя бы какой-то интерес исключительно как биологическая рабочая сила. Поэтому никакого лечения больным, ослабевшим не оказывалось. На них было наплевать, и более того, огромная власть, вот эта колоссальная власть, которую нацистские администраторы получали над своими узниками, она их очень быстро развращала, и они подвергали этих людей издевательствам. И такое издевательство, как обливание холодной водой на морозе узников Маутхаузена, было очень распространенным. Так поступали часто. Вот такая легенда о Карбышеве, да, которым закрепилась в сознании многих наших соотечественников, она гласит, что это была некая уникальная казнь, она была применена только к Дмитрию Михайловичу Карбышеву. На самом деле, конечно, это было не так. Нацисты издевались так над узниками Маутхаузена и раньше, и в данном случае почему Карбышев, по всей видимости, подвергся вот именно этой форме казни – потому что он прибыл в Маутхаузен уже очень больным человеком. И сразу по прибытии произошла сортировка. Сортировка узников, наиболее здоровые отправились на работы, а над больными начали просто издеваться с целью их убить, но убить не просто, а так, чтобы не тратить на это патроны. Да, поэтому им приказали раздеться, продержали на морозе, потом, несколько часов потом, отправили этих людей в баню. Причем, вот смотрите, какое издевательство, там есть достаточно несколько описаний, да, вот этой экзекуции, их раздели, и если они пытались как-то согреться, делали активные движения, растирали себя руками, то надзиратели начинали бить их дубинками. То есть это было явное стремление уморить их, уничтожить их мучительной смертью. Потом их загнали в баню, включили кипяток. После того, как они постояли под этим кипятком, и некоторые из них даже получили ожоги, их вновь выгнали на улицу и начали поливать из бронзбойта. Ну, и естественно, что, да, в некоторых воспоминаниях говорилось о том, что температура на улице стояла минус 12 градусов. Судя по всему, историки выяснили, что это не так. Температура была около нуля, что принципиально, конечно, ничего не меняет. Люди умирали, люди умирали от переохлаждения. И вот одним из умерших, по всей видимости, был Дмитрий Михайлович Карбышев. Надо сказать, что то, что такая экзекуция была проведена, никаких сомнений не вызывает, потому что о ней рассказывали французские свидетели уже на Нюрнбергском процессе, есть несколько, чрезвычайно потом на Кёльнском процессе звучали также показания о проведении этой экзекуции по отношению к узникам, прибывшим из Заксенхаузена. Проблема в том, что часть этих узников, по всей видимости, не была зарегистрирована, и фамилии Карбышева в списках прибывших из Заксенхаузена нет. То есть он прошел мимо документов, но это не уникальная ситуация. Такое происходило очень часто. Не все узники, особенно те, которые были подвержены экзекуции, которых убивали сразу по прибытии, не все они проходили через документы. Ну и кроме того, я вам напоминаю, что это уже 1945 год, это февраль 1945 года, когда нацисты были озабочены другими вещами, помимо скрупулезного ведения документооборота. И были некоторые, так сказать, исследователи и блогеры, которые подвергали сомнению смерть Карбышева вот в этой группе. Но, на мой взгляд, их аргументы неубедительны. К чему они сводятся? К тому, что вот именно о присутствии Карбышева в этой группе стало известно из показаний канадского майора Седена Сенклера, который якобы был свидетелем. Во всяком случае, в советских источниках говорится о том, что он был свидетелем смерти Карбышева. По документам Заксенхаузена видно, что майор Седен Сенклер прибыл в Маутхаузен чуть позже и видеть саму экзекуцию не мог. Но он знал Карбышева. Знал, потому что они общались и были членами подполья уже в Заксенхаузене. А поскольку Карбышев был очень заметным человеком, Карбышев, кстати, прекрасно знал иностранные языки, особенно немецкий и французский. Немецкий знал он с юности, его первая жена была немкой, поэтому здесь никаких проблем с общением не было. По-французски говорил тоже очень хорошо, и, по всей видимости, именно по-французски он общался с Сенклером, у которого были французские корни. Так вот, Сенклер имел, конечно, основания рассказать майору Сорокопуду, представителю советской военной миссии в Англии, о смерти Карбышева, потому что Карбышев был одним из лидеров лагерного подполья. И в 1946 году, в феврале, умирая в госпитале, Сенклер рассказал об этом советскому представителю. Есть также показания подполковника Сорокина, который лично смерти Карбышева не видел, он тоже прибыл в Маутхаузен позже, но он слышал об этом от других выживших узников Маутхаузена. Вот, то есть, в принципе, вот эта версия смерти Дмитрия Михайловича, она выглядит чрезвычайно правдоподобно. Но даже если вот там 5, 4, 3, 2, 1% того, что он умер, допустим, по пути в Маутхаузен, в эшелоне или при каких-то других обстоятельствах, сути подвига Дмитрия Михайловича это совершенно не меняет. Нет никаких сомнений в том, что Карбышев, пребывая в плену очень долго, да, буквально с первых дней войны, систематически и последовательно отказывался перейти на сторону врага. Он не дал нацистам никаких шансов подумать о том, что он может быть на их стороне. Более того, Карбышев, вне всяких сомнений, был самым или одним из самых активных участников антифашистского подполья. Он ободрял молодых солдат и офицеров, оказавшихся в этом тяжелом положении, говорил им о том, что ни в коем случае нельзя сотрудничать с немцами, и всегда утверждал, всегда верил в то, что Красная Армия победит, и даже предсказывал, что взятие Берлина произойдет в апреле 1945 года. Надо сказать, что Карбышев был довольно хорошим аналитиком, потому что еще до войны он предсказал ее начало, предсказал примерные сроки. И вот в плену он говорил о том, что самое позднее, в апреле 1945 года, Красная Армия возьмет Берлин. И ошибся-то ненамного. Вот, поэтому подвиг-то не в том, как красиво погибнуть, а в том, чтобы не сдаться перед лицом врага. И вот иногда это применимо и к героям побега из Маутхаузена, и к Дмитрию Михайловичу Карбышеву и его соратникам, безусловно. Иногда героизм заключается не в том, чтобы выжить, да, и моральная победа не в том, чтобы выжить. Иногда моральная победа как раз в том, чтобы умереть с достоинством, так, чтобы не было стыдно ни современникам, ни потомкам. И вот здесь, конечно, пример Карбышева является очень воодушевляющим, потому что, да, вот его убили, убили жестоко, но моральная победа все равно над ним. Это они сделали от безысходности, потому что ничего больше они сделать не могли. Они понимали, что войну они проигрывают. И вот эта вот лютая злость, вот этот лютый садизм, он происходил именно от понимания того, что больше ничего они сделать не могут. И даже заставить старого русского генерала, старого советского генерала перейти на их сторону они тоже не могут, и поломать его не могут. Вот в этом, конечно, проявление огромного, колоссального достоинства Дмитрия Михайловича Карбышева. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, это очень интересно, что Карбышев служил в разных местах нашей Родины. Он побывал и на Дальнем Востоке, он побывал и на Юге, в Поволжье, в Петербурге, Ленинграде, в Москве, родом сам из Сибири, из Омска. И везде, можно сказать, есть какие-то места, связанные с этим незаурядным человеком. Это очень хорошо, потому что вот сегодня, в широком смысле, да, накануне 80-летия Великой Победы в каждом уголке нашей Родины могу вспомнить этого человека, который символизирует собой опыт великого достоинства советского офицера, советского солдата. Кстати, всегда Карбышев подчеркивал, что он именно солдат, ему нравилось это слово, еще когда они были в окружении, один из советских солдат, Дадашев, был ранен, и с другим солдатом Петровым они вдвоем его тащили, вот, и Дадашеву было стыдно, он говорил: как же вы, генерал, меня тащите, а Карбышев отвечал: молчи, я солдат, и ты солдат. Вот это большой завет, который оставляет нам всем наш великий соотечественник Дмитрий Михайлович Карбышев, перед памятью и подвигом которого мы сегодня склоняем свои головы. Дорогие друзья, с вами был Егор Яковлев, это «Исторический ликбез» на радио «Спутник», как всегда, в 9 утра. Оставайтесь с нами, вас ждет еще очень много интересного, и поздравляю вас с наступающим Днем Победы!